студии Илья Харламов и Елена Галичинская. Здравствуйте, Лена, привет.
Привет.
Труба зовет тебя, меня и всех остальных. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план по газификации регионов. За 10 лет нужно газифицировать 10% домохозяйств. То есть довести общий уровень до 83%. Для этого по поручению президента расходы доведения трубопровода до потребителя возьмут на себя региональные власти и «Газпром». Но даже на этих условиях газовое удовольствие будет стоить недешево. Скорее всего, те домовладения, которые не могли себе позволить газ раньше, не смогут и теперь. Как его сделать выгодным? Газ, конечно. И как разумно продавать при этом за границу? Вот это все и обсудим. Ну, пару цифр каких-нибудь, Лен.
Да, приведи, вот пожалуйста. Я приведу такие цифры, что уровень газификации 15 лет назад был 50%, а сейчас около 73%. Ну, то есть, если в год там по 1%, то примерно реалистичные цели, но есть ино. Вот газификация состоит из трех этапов. «Газпром» проводит магистральный газ до населенного пункта. Далее нужно проложить внутри поселковые или внутри городские газораспределительные сети до, так сказать, до двора. Раньше это проходило тоже за счет потребителей, сейчас же будет проходить за счет местных бюджетов с участием «Газпрома». Только вот я не поняла, какое там участие «Газпрома», финансовое или техническое, но во всяком случае это значительно удешевляет газификацию, вот если будет обходиться вот тебе или мне лично. Значительно, но не сильно. Потому что вот я вот посмотрела, зашла на сайт Мособлгаза, то минимально эконом-пакет подключения к газу будет стоить от 250 тысяч рублей, и это если уже подведен газ прямо к забору, дом стоит возле забора, уже все готово, и там уже все документы есть, тогда вот это будет 200 тысяч.
Ну, будет, конечно, дороже, да. В реальной жизни.
А в реальной жизни это доходит эконом-вариант, да? От там, 500 до миллиона.
От 500 до миллиона.
До миллиона рублей. Такая сумма окупит себя не менее чем за 20-25 лет, то есть я понимаю, что за счет средств потребителей можно не достичь вот таких показателей.
Ну, давай зададим вопрос председателю комитета Госдумы по энергетике Павлу Николаевичу Завальному. Павел Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот Лена назвала цифры, да, ну в реальной жизни, ну мы их и так знаем, собственно, у всех родственники, знакомые есть в регионах в разных, то есть 300, 400, 500 тысяч. А где домовладению, то есть вот семье, которая живет на селе, вообще такую просто, ну, скажем, беспрекрас, фантастическую сумму взять?
Ну, таких сумм нет, и тут надо дифференцировать. Ну, во-первых, Лена правильно сказала, о чем идет речь. «Газпром» доводит газ до населенных пунктов, то есть газопровод высокого давления ГРС плюс газопроводы между населенными пунктами, это должен делать «Газпром», он, собственно, это и делает. Что касается газопроводов в населенных пунктах, эти газопроводы строятся так называемые газопроводительными организациями. Они разных собственности. Есть ГРОшки, которым принадлежат «Газпрому» полностью или частично. Допустим, тот же мост «Облгаз», он, это ГРО, так называемая газопроводительная организация, она 100% принадлежит правительству Московской области. Вот они строят поселковый газопровод за счет так называемой инвестиционной надбавки, которая идет в стоимости их услуг. А, как правило, стоимость услуг достигает там, до 10% к оптовой цене, надбавка ГРО. Так вот, инвестиционная надбавка и стоимости тарифу ГРО, то есть она может достигать 35% по согласованию с ФАС. Вот за счет этой надбавки строятся поселковые газопроводы. А последняя миля уже подключение от газопровода до своего домовладения, это была ответственность потребителя. Так вот, речь идет о том, что сегодня до забора, до границы участка строить тоже будет ГРОшная организация, то есть не потребитель. Как правило, стоимость этого подключения, доведения газопровода до границы участка составляла от 50 до 70 тысяч рублей.
Да, да, все правильно.
При протяженности не больше 200 метров. Если больше 200 метров, это уже детальный проект, расчет, проектирование, стоимость. И там, если, допустим, газопровод подключения нужно километр, там достигал, может, и 2-3 миллиона рублей. Поэтому это становится значительно дороже.
Ну да. Павел Николаевич, ну мы поняли, что до забора доводят всякие организации, начиная с «Газпрома» и ниже, да. Но тем не менее, дальше-то вот...
И дальше, смотря какой дом. Если дом 100 квадратных метров, 150 квадратных метров, то газификация дома, это газовый котел, подключение, разводка, может обойтись где-то, скажем так, 60-70 тысяч рублей. Но я думаю, не меньше.
Плюс проект.
А вот если дом, конечно, 1000 квадратных метров, то миллион обойдется, конечно, такой дом, котел газовый будет очень дорогой.
Нет, ну а избушка-то деревенская, вот обычная
домишка. Да.
Сегодня есть практика применения, та же Тюменская область, где-то обходится 50-60 тысяч рублей.
Это
и даже там, где...
Да-да-да, пожалуйста.
И даже там, где это тоже деньги многим недоступны, особенно пенсионерам, поэтому есть программа региональная субсидирования приобретения этого газового оборудования, выполнения работ до 50%, чтобы для потребителя конечного это не обходилось больше, чем 25-30 тысяч рублей. Таким образом реализуются эти программы газификации в таких населенных пунктах. В населенных пунктах, как правило, люди небогаты, скажем так, живут. У нас
ну, это понятно, но, конечно, 10-15 тысяч зарплат.
Поэтому задача...
Да-да, пожалуйста.
До границы, чтобы это была не ответственность потребителя, а ответственность ГРО. И у нас таких неподключенных домовладений где-то порядка 2 миллионов. Есть в населенном пункте уже газопровода, есть газ, а нет подключения. Поэтому, чтобы ускорить эту программу, до 2025 года мы должны всех этих домовладений и людей просто подключить к этому газу, дать им возможность. Дальше, конечно, власть муниципальная, региональная должна подумать, кому нужно помочь для того, чтобы газифицировать непосредственно уже дом. То есть как помочь этим людям.
Ну, потому что это для потребителей самая главная проблема вот до дома, да, и все это оборудование купить, и ввести, знаете, в дом газ,
проблема,
и
до
несколько
дома,
сотен
и
тысяч.
Дома, и после дома. Mm-hmm. Потому что сегодня вот это до дома довести, для плюс дом, стоимость подключения от 120 тысяч. От 120
тысяч. Ну, это самый минимум.
Как правило, да. Где-то оно 120-150 тысяч обходится. Это самый простой. Поэтому сами понимаете, что таких денег просто у людей нет. Поэтому уже половина проблемы, то, что будет до границы участка, уже половина проблем будет решена. А вторую половину проблемы человеку все равно придется помогать для того, чтобы субсидировать, чтобы инвестировать.
Это же ложится на плечи региональных бюджетов.
А с региональными бюджетами большие проблемы. Павел Николаевич, вы прекрасно это знаете, как, так
мы,
сказать, депутат Госдумы.
Вы знаете,
Госдумы,
к чему
да?
ведем? Что у тех, у кого не было денег подключиться к газу, у них нет и сейчас. И в том числе это касается не только потребителей, а и регионов. Те, которые были бедными, так и остались такими.
Нет, коллеги, у нас вообще вот эта рыночная модель экономики, она вот, к сожалению, приводит к такому мощному социальному слоению. Что касается села, там, как я сказал, доходы в два раза ниже. Поэтому вот те программы, которые сейчас реализует правительство, повышение эффективности так называемой социальной адресной помощи, ее цифровизация и объемы финансирования, такую поддержку, они будут только наращиваться. Они должны быть сквозными, скажем так, на всю страну, независимо от того, есть субъекты денег, нет, федерация должна помогать. Поэтому эти программы, повышаться будет эффективность, объем финансирования будет наращиваться, потому что у нас других вариантов нет. Потому что людям просто надо помогать, особенно касается многодетным семьям, пенсионерам и так далее, потому что в силу обстоятельств пенсии сейчас, особенно кто давно ушел на пенсию, невысокие, поэтому помощь государства однозначно будет нужна, и, конечно, федеральный бюджет тоже должен в этом участвовать.
Сейчас, а можно еще вот какой вопрос, Павел Николаевич? Вот хотелось бы понять, какой нижний порог количества домовладений в той или иной деревне или селе, чтобы туда подвели магистральную трубу. Ну, не секрет, что есть небольшие всякие деревеньки, там еще есть жители, и иногда пожилые люди, которые, в общем, им сложно действительно топить дровами, там, углем и прочее, да, то есть, но если живет в этой деревеньке вымирающий там 10 жителей, наверное, магистраль туда никто не потянет? Или потянет? Знаете, какие здесь стандарты, скажите?
Ситуация. В каждом субъекте федерации есть разная ситуация. Есть населенные пункты большие, но находятся далеко от системы газоснабжения. Есть населенные пункты небольшие, но находятся близко к системе газоснабжения. Это задача счетная. Поэтому в той дорожной карте, которую вы говорите, эта дорожная карта, это не план газификации. План в каждом субъекте утверждается генеральная схема газификации, в каждом субъекте свой план газификации. Но вот этот план газификации в каждом субъекте должен приниматься на основании энергобаланса, потому что газ один из источников энергообеспечения. Кроме газа есть еще электроэнергия, есть солнце, ветер, есть торф, есть дрова, уголь, другие виды энергообеспечения. Поэтому первое, что надо, и дорожная карта об этом говорит, утвердить энергобаланс на каждой территории, что, как, на каких условиях, каким видом энергии должно обеспечиваться энергоснабжение конкретного региона. Где есть газ, больше газа, где есть уголь, может быть, где дрова, там, пилеты, вот, где может быть солнце, ветер, где гидроэнергетика. Поэтому в каждом субъекте, прежде всего, надо разобраться с энергопотреблением в целом, с экономикой энергопотребления, с эффективностью энергопотребления, с экологичностью энергопотребления. И после утверждения уже этого энергобаланса Если там есть газ в каком-то виде, либо есть единая система газоснабжения, есть либо есть пропан-бутан, либо перспектива сжиженного природного газа, то есть принимается решение о газификации. И в рамках этой программы газификации там конкретно населенные пункты. Здесь населенный пункт лучше углем, здесь населенный пункт лучше сжиженным природным газом, здесь населенный пункт лучше природным газом. То есть с точки зрения экономики, эффективности энергообеспечения. То есть задача сложнее, чем может показаться на первый взгляд.
Павел Николаевич, ну, я так понимаю, что программа газификации вводится в том числе и для того, чтобы уйти от обогрева и отопления углем, как одного из очень экологически небезопасных...
Да, и, совершенно верно.
И вот, допустим, в тех регионах, где прокладка газоснабжения невыгодна, остается что тогда? Электроэнергия?
Вы знаете, надо брать...
Это очень дорого, дом обогревать.
И считать. Понятно, что газ тоже не дешево, особенно когда подводишь, затраты на строительство газопровода, его подводку, разводку тоже очень немаленькие. Когда у потребителя начинаешь сравнивать стоимость энергообеспечения газом, допустим, или другим видом топлива, здесь, конечно, надо смотреть экономику. И экологичность сегодня, экологический фактор тоже сейчас уже играет место существенно, скажем так. Поэтому надо все это просчитывать и понимать, потому что если... просто любой ценой газификации, то это может очень дорого ударить по экономике региона. Потому что эта газификация, она ложится... Почему социальная газификация? Потому что стоимость этой газификации не перекладывается на плечи потребителя, в данном случае населения. А на кого перекладывается? А перекладывается на бизнес. А бизнес в состоянии платить более высокую цену, то есть за себя и за население, или нет? И тут возникает вопрос. Поэтому все это надо считать. Газификация сейчас у нас только социальная, по сути. Значит, вопрос, какую надбавку мы можем дать надбавке ГРО и к оптовой цене для того, чтобы для бизнеса цена была на газ посильная, сравнить там с другими видами энергообеспечения, потому что чем дороже энергия, тем дороже себестоимость производства, и мы станем в какой-то момент можем стать неконкурентными, скажем так, на внешнем рынке. Поэтому все это, коллеги, в каждом субъекте надо считать, смотреть, анализировать и потом принимать решения.
Ну да, это региональная история. А еще, вот скажите, Павел Николаевич, а еще вот какой вопрос у меня есть. Дело в том, что ну, всем известно, что основная часть населения в современной России, ну не только в России, но мы про Россию говорим, живет в городах, и растут новые микрорайоны, туда приезжают новые люди, иногда из села, из малых городов, ну отовсюду, и из других стран даже, да. И вот эти микрорайоны новые, они же не газифицированы, там же дома-то на электричестве все, да, там никакого газа нет. Вот как это кооптируется, как это соотносится вот с программой газификации домохозяйств?
Вы знаете, вот я в Москве сейчас живу в доме, там газа нет, там плита электрическая, индукционная. Мне очень-очень устраивает, потому что, во-первых, это безопасно. Но и при этом нельзя говорить, что микрорайон не газифицирован, потому что котельная, которая в доме снабжает теплом, она на газе. И, по сути, дом считается газифицированным, потому что плита для приготовления пищи – это электричество, значит, плюс отопление, которое имеет дом, это газовое отопление, по сути, газовый котел, котельная, она может быть на один дом одна или там на микрорайон одна, но котельная газовая. Этот микрорайон считается газифицированным в данном случае. Это хорошая модель. Я против того, чтобы подводить газ в каждую квартиру, потому что взрывы в домах...
Очень много делали, этого было, к сожалению.
Мы человеческий фактор с него не исключим. Не исключим человеческий фактор.
И износ инфраструктуры тоже.
Переходить на водород или метан на водород, это более опасно, чем просто метан. Это будет еще опаснее, понимаете? Поэтому лучше все-таки дома, приготовление пищи должно быть на электричестве, а отопление домов на газе. Мне кажется, это оптимальная модель и безопасная.
Поняли вас. Спасибо большое. Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Лен,
я вот расскажу
поручение, да?
Да, я расскажу еще немножко о президентских поручениях, которые будут выполняться в соответствии с этим новым постановлением правительства. Это, во-первых, создание единого регионального оператора газификации. Это будет какая-то структура «Газпрома», И предполагается, что как раз вот этот единый оператор, он снизит и затраты, не будет никаких посредников. Второе, это служба единого окна, которая позволит быстрее и проще оформлять документы, вот эти проектные документы, разрешение на прокладку газа. Ну и самое главное, это финансирование подключения к сети со стороны государства. А вот что такое цифровизация и публичная информация об энергетических балансах, вот это вот нужно узнать. Я так и не поняла, для чего она нужна.
Давай узнаем у генерального директора Фонда энергетического развития Андрея Листовского. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Андрей Николаевич, вот мы вот с предыдущим собеседником разбирались, как удешевить и как лучше сделать газификацию, нужна ли она для всех. А вот расскажите, вот такое цифровизация, публичная информация об энергетических балансах. Что она позволит и что это?
Ну, это прежде всего определение потребностей и возможности эти потребности покрывать газом. Для этого нужно действительно создать единую систему, которая собирала бы фактическое потребление, определяла потери, также нормативные и фактические, и давала информацию для принятия решений, каким образом проводить газификацию.
Вот в конце прошлого года Алексей Миллер заявлял о планах газификации на 100% всей России. Ну, это же нереально, да? И вообще это не нужно, мне кажется, или нужно?
Нет, это не так вы интерпретируете, не 100%,
99%,
где есть техническая возможность и необходимость. Поскольку дальние поселения, конечно, никто туда трубу тащить не будет. Есть другие технические решения, которые позволяют обеспечить энергией такие места проживания. А вот там, где есть спрос, где есть техническая возможность протянуть трубу, там, да, предполагается, что это будет газифицировано.
Андрей Николаевич, скажите, пожалуйста, вот если давайте мы немножко попробуем сравнительный анализ провести, но, наверное, сравнивать Российскую Федерацию с какими-то южными странами не стоит в плане газификации, да? А вот если с какими-то, северными странами, с Канадой, с той же самой, или там с Норвегией, Северной Европой, да? Или там, с Японией, я уж не знаю еще с кем, то вот что там сейчас у них с газификацией именно обстоит? То есть мир остальной, он тоже активно газифицируется? Или наоборот, уходит на какие-то другие технологии?
Все упирается в то, насколько страна может себе позволить сложные технические решения дорогостоящие, поскольку кучу железа закупить, обслуживать это железо, ремонтировать, это недешево. Поэтому в соответствии с тем, есть ли у экономики страны такая возможность или нет, каждая страна принимает свои решения. Где-то газификация, могут по себе позволить в более маленькие пункты провести, где-то останавливаются на крупных поселениях, везде по-разному. Ну и плюс альтернативные источники никто не отменял.
Ну да, это же тоже развивается. Я просто, знаете, не могу никак понять, потому что столько мнений на этот счет существует. Вот, скажем, применение газа в разных целях, бытовых, промышленных и прочих, это все-таки безопасно для экологии? Вот массовое использование газа природного или не очень, да? Вот понятно, что уголь совсем вредный там, а вот газ, что можно сказать?
С точки зрения экологии, лучше газа ничего не придумано.
А, нет, все-таки лучше.
Поскольку газ на выходе дает чистую энергию плюс воду.
Поэтому, что еще? Что еще получает государство и граждане от вот такой вот массовой газификации? Во-первых, это экология. Еще что?
Безусловно. Самая главная причина – это действительно экология, потому что весь восток страны у нас отапливается углем, и кто бывал в Красноярске или в других крупных городах, Новосибирске, понимает, о чем речь идет.
Снег не совсем белый там зимой.
Да, там, мягко говоря, трудно дышать. Иногда бывает, если на тебя идет выхлоп из трубы. И плюс газ, он очень сильно удешевляет себестоимость промышленного производства.
А скажите, пожалуйста, вот если говорить о все-таки вопросах безопасности, вот мы с предыдущим собеседником в том числе обсудили, вскользь коснулись, точнее, проблемы взрывов домов, связанных с газом, да, бытовая эксплуатация и многоквартирных домов, и частных, это регулярно происходит, к сожалению, и с многочисленными жертвами это бывает, тоже очень плохо это. Вот что касается оборудования, да, вот сейчас новые планы, да, еще 10% за 10 лет добавить к 73% существующим. Вот это оборудование, это эти трубы, эти специалисты, это все высокого качества? Или как бы будут узнать, как в советское время еще бывало, надо гнать план, а уж как, это второй вопрос.
Ну, российская экономика пока не позволяет очень много вкладывать денег в поддержание того, что уже построено. Поэтому, ну, понятно, что есть промышленные стандарты. Эти промышленные стандарты будут пытаться все соблюдать.
Ой, какое у вас слово проскочило, опасное. Пытаться соблюдать. Знаете, когда про газ все-таки речь идет.
Ну, высококвалифицированные специалисты, они стоят очень дорого, поэтому, ну, будут специалисты разные. Будут доучиваться,
По ходу дела, я понял.
Впереди процедура предстоит непростая, конечно.
Непростая процедура, затратная процедура. Может быть, лучше этот газ продавать за границу и не заморачиваться с вот этой газификацией?
А топить дровами в печке, да, печки так есть будет до сих пор у всех.
Тогда мы не решим свои вопросы, во-первых, экологии, во-вторых, удешевление себестоимости промышленного производства. Эти вопросы тоже нужно решать. Нет, надо просто делать все соразмерно своим доходам. Есть доходы, значит, вкладываемся в дополнительную газификацию. Нет доходов, значит, пока используем более дешевые с точки зрения затраты технологии. Газ – это дорогое удовольствие.
Вот что я читаю. Источниками финансирования газификации могут стать льготы по налогу на добычу полезных ископаемых для «Газпрома», сокращение дивидендов, а также и надбавки на тарифы на газ. То есть, может быть, и поднимутся цены?
Поднимутся наверняка, я думаю. Как вы считаете, Андрей Николаевич? Вот, может, я заблуждаюсь просто?
Нет, способы финансирования будут обсуждаться и будут использоваться многочисленные. Понятно, что нет единого правила, где брать деньги. Что-то пойдет из налогооблагаемого базы, что-то пойдет из инвестиций, что-то пойдет из прибыли «Газпрома», в том числе вот урезание дивидендов. То есть источников финансирования будет несколько. И сейчас Минфин как раз обсуждает, как сделать так, чтобы это сильно не удорожало конечный продукт.
А вот если говорить об экспорте газа, ну, понятно, что это один из ключевых стратегических продуктов. Экспорт газа, в том числе в Европу, ну и в другие всякие места замечательные земного шара. Вот все-таки я никак не могу ни от кого добиться, а вот эти экспортные доходы, да, эти нефти, вернее, газа, доллар в данном случае, они вот в какой части, в каком процентном соотношении используются на покрытие расходов по газификации внутри страны, в том числе и на компенсационные меры для населения, для промышленности? Или эти деньги, эти газа-доллары идут совершенно, так сказать, по другим направлениям?
Ну, у «Газпрома», как у любого коммерческого предприятия, есть доходная и есть расходная часть. Доходная часть состоит из продажи в России плюс продажи за рубежом. А расходная часть уже из доходной части финансируется. Какие проценты? Но это экономисты «Газпрома» уже решают.
Ну, во всяком случае, идут эти деньги частично на газификацию страны.
Конечно, а инвестиционная программа, она же финансируется именно из доходной части.
Ну, понятно, да.
«Газпрома».
Таким образом, а вот скажите, пожалуйста, можем мы говорить еще об альтернативных источниках энергии? Это же действительно, действительно хороший выход. И ветроэнергетика, и солнечная энергетика. Зачем нам заботиться о коммерческом предприятии «Газпроме», когда можно переориентироваться на другие виды энергии?
Ну, только солнечные проблемы в Российской Федерации.
Ну, дело в том, солнышко что альтернативная мало. Энергетика, там не все очень хорошо с действующими технологиями. Например, ветроэнергетика, она предполагает 100% резервирование другими традиционными источниками энергии. Например, ветер закончился, что делать? Нужно, чтобы рядом работала электростанция. Там солнце то же самое, 100% резервирование. Поэтому это еще не очень массовые для нас технологии. И они, конечно, занимают свою долю на рынке, но в России не очень много мест, где возможно совместить вот использование альтернативных источников и потребление. Потому что либо много потребителей, но нет солнца или ветра, либо наоборот, много солнца и ветра, нет потребителей. Поэтому здесь все упирается в экономику и в масштабирование вот готовых технических решений, которые уже придуманы.
Как вы оцениваете, насколько вообще каждый год растет потребление энергии? Ну, хотя ведется, конечно, пропаганда и экологичного образа жизни, и сокращение потребления, но я понимаю, что все равно растет. Как вы оцениваете, насколько?
Ну, я бы не сказал так однозначно, что она растет. поскольку...
Население-то земного шара растет.
Там же две тенденции. Да, во-первых, есть масштабирование там, более дешевых способов и производства энергии, которое удешевляет общее количество денег на его производство. С другой стороны, есть рост населения земного шара, который нужно обслуживать, для этого нужна энергия. Поэтому тут две тенденции борются, и каждый год совершенно по-разному себя проявляет. Вот в прошлом году, когда была пандемия, производство энергии упало. В этом году идет небольшой рост, но не такой, как перед пандемией. Поэтому здесь действительно год на год не приходится, но в целом производство потребления все-таки растет, поскольку удешевление за счет новых технологий не успевает за ростом населения.
Все понятно. Спасибо вам большое. Генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский был с нами на связи. А в студии работали Илья Харламов и Елена Глещинская. Спасибо.